Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеистов» на Теос Медиа. И у микрофона Сергей Худиев. Наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог позвонить нам в эфир по телефону 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос атеиста, если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы находите это неправдой, чем-то неубедительным, то вот как раз эта передача для вас. Или если вы сталкивались с каким-то вопросом атеиста, который вас, возможно, смутил, то вот можно нам звонить по телефону и можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И можно также писать вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, 100 вопросов атеистов, 100 вопросов атеиста, и мы ждем ваши вопросы. Есть ли хоть какие-то свидетельства, что Иисус существовал на самом деле, что он более реален, чем Митра или Озирис? Ну, есть, конечно. Есть, и вообще сейчас среди специалистов по Новому Завету, по истории происхождения христианства, существует полное согласие в отношении того, что как историческое лицо Иисус Христос существовал. То есть вот так называемая мифологическая теория, которая возникла только в XIX веке и приобрела популярность только в Советском Союзе, она какое-то время была такой официальной, это то, что партия учила, что Иисуса Христа никогда не было, что это просто образ, сложившийся на основе разных языческих мифологий, но вот эта теория, она полностью похоронена. Ее никто не придерживается из тех, кто сколько-нибудь в теме. Но надо сказать, что она появляется очень поздно, то есть противники христианства в свое время очень много ругались на Христа, очень много ругались на христиан, ну и в голову не приходило сказать, что у Христа не было никакого. И сейчас никто не говорит, что не было никакого Иисуса, потому что что Иисус как историческая личность существовал, это является предметом общего согласия. Есть даже книжка известного автора Барта Эрмана. Эрман, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, то есть он неверующий человек. Он об этом прямо говорит. И он, поскольку он вероотступник, он был какое-то время таким суровым фундаменталистским протестантом, потом он, его вот это понимание Библии как-то смутило, он ушел оттуда, стал неверующим, и его приглашали на всякие собрания атеистов, там у него в Америке, чтобы он там им их ободрил. И он там обнаружил, что они настаивают на том, что Иисуса никакого не было, и тут в нем ученый, специалист по Новому Завету взбунтовался, и он написал целую книжку. «А был ли Иисус?» Она есть на русском языке. Барт Эрман «А был ли Иисус?», где он подробно доказывает с точки зрения неверующего человека, что Иисус как историческая личность вне всяких сомнений существовал. Он при этом в него не верит как в Сына Божия и Спасителя, но он объясняет, почему сейчас никто всерьез не считает, что Иисуса никакого не было. Более того, есть некоторый набор фактов, которые мы знаем точно, то есть мы их знаем как факты, это не предмет нашей веры, это исторические факты. Мы знаем, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Мы знаем, что Он был распят на римском кресте. Мы знаем, что вскоре после Его смерти Его ученики начали с горячей убежденностью проповедовать, что Он воскрес из мертвых. Вот это канва, в которой нет никаких сомнений. Вот это то, что разделяют все, кто вообще в теме, все историки, все специалисты, новозаветники, что вот эти факты имеют место. Христос, Иисус существовал как историческое лицо, он был распят римлянами, и ученики стали проповедовать, что он воскрес. Конечно же, неверующие люди говорят, что ну вот что-то им проповедовать-то они проповедовали, но вот мы им не верим, мы не знаем, что там произошло, но не воскресал, потому что чудес не бывает. Но это уже вопрос мировоззрения. Это вопрос того, что люди являются принципиальными материалистами, принципиально отвергают возможность чудес, и поэтому я не верю, что Христос воскрес. Не потому, что там данных нет, потому что вот у них такая философия, такое мировоззрение, в котором считается, что это невозможно. Но у нас есть вот эти данные, что Иисус был как историческое лицо, что он был распят на кресте, что ученики проповедуют, что он воскрес. И у нас не очень много возможностей, чтобы эти данные объяснить. Ученики нам говорят либо правду, либо нет. Если они нам говорят неправду, то они об этом либо знают, то есть намеренно врут, либо не знают, то есть искренне заблуждаются. Если они намеренно врут, это теория заговора. И теория заговора, их там разные придумывали, но они все разбиваются об отсутствии мотива. Во-первых, это отсутствие мотива. Во-вторых, заговор очень непрочная штука. Всегда найдется кто-нибудь, кто всех сдаст. Заговор, он настолько прочен, насколько прочно самое слабое звено в нем. И учитывая, что христиане подвергались гонениям, подвергались преследованиям, человек не станет умирать за заведомую ложь. Там люди умирают, конечно, за ложные идеи, это сколько угодно, но никто не станет умирать за то, что, как ему известно, является ложью. Если они говорили неправду и искренне заблуждались, то ну как они пришли к такому заблуждению? Что вот массовые галлюцинации, ну, атмосфера не располагает к массовым галлюцинациям. После распятия Господа ученики были в глубочайшем унынии, и они не ожидали, что он вот сейчас воскреснет. А и не сидели там, ожидая, что вот-вот-вот сейчас он воскреснет. Да ничего подобного. Когда жены мироносицы возвестили им о воскресении, они еще сразу не поверили. И вопрос с галлюцинациями, он, конечно, совершенно не объясняет, куда же делось тело, потому что, ну ладно, нагаллюцинировали, допустим, но достаточно было просто прийти к гробнице, обнаружить, что тело лежит на месте, и на этом бы все христианство закончилось. То есть остается как наиболее правдоподобный и вероятный вариант, это то, что они все-таки говорят правду, что он действительно воскрес, они его действительно видели воскресшим, и люди, которые отвергают этот вариант, они его отвергают, собственно, не на основании каких-то исторических данных, не потому что исторические данные там противоречат чему-то, а потому что таково их мировоззрение, они принципиально являются материалистами, и они принципиально исходят из того, что чудес не бывает, потому что не может быть никогда вот вообще, и это такое фундаментальное для них положение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос пришел. У меня вопрос по Евангелию, когда 12 послал Иисуса заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израилева, то он сказал им, Матфея 10:23, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилева, как приедет Сын Человеческий. Так вот, у меня такой вопрос. Откуда и куда придет Сын Человеческий, если он еще не уходил, даже речь нет о том, что он куда-то уйдет? Это ведь не может быть вторым пришествием, ибо, во-первых, он еще не начал ничего говорить о своем ушествии, а, во-вторых, апостолы давно обошли те самые города Израилю, второго пришествия так и не произошло. Дело в том, что для нас с самого начала, когда мы читаем Евангелие, для нас очевидно, что Иисус есть Мессия, что Он есть Сын Человеческий. Мы слышим словосочетание Иисус Христос, то есть Иисус Мессия, еще задолго до того, как мы открыли Евангелие. У нас это такое фоновое знание. Мы знаем, что Иисус — это Мессия, что Он воскрес из мертвых, что Он вернется во славе. Это мы уже все слышали, еще до того, как мы Библию откроем. Для учеников это было неочевидно. Сын Человеческий — это таинственная фигура из пророчества Даниила, где сказано, что Сыну Человеческому дана власть над всеми народами, что он подошел к ветхим дням, и ему была дана власть над всеми народами. И Сын Человеческий – это вот Мессия, вот эта таинственная фигура, которая дана власть над всеми народами, которую посылает ветхий днями, то есть Бог. И народ Израилев пребывает в напряженном ожидании, что придет этот Сын Человеческий. И тогда что-то перевернется, тогда Бог вмешается в человеческую историю, и произойдут какие-то глубочайшие перемены, которых народ Божий ожидает. И для нас очевидно, что Сын Человеческий – это Иисус. Для современников Иисуса это не очевидно. И для учеников Иисуса это тоже не очевидно. Они еще не знают, что Иисус – это Сын Человеческий. И поэтому Иисус говорит, что придет Сын Человеческий, в том смысле, что откроется Сын Человеческий. Станет ясно, что Сын Человеческий уже здесь среди вас. То есть имеется в виду не его там второе пришествие, имеется в виду его первое пришествие, и что станет ясно, станет очевидно, что вот он-то и есть Сын Человеческий. И то, что он Сын Человеческий, это проявится в его смерти и воскресении. То есть там мы видим уже, когда Иисус говорит о себе, как о Сыне Человеческом, открыто через какое-то время. В Евангелии мессианство Иисуса, его статус как Сына Человеческого в глазах учеников раскрывается постепенно. То есть он не приходит, он нам не дает визитную карточку, там, я Мессия, я Сын Человеческий. Нет, он постепенно дает им прийти к осознанию этого. И поэтому на тот момент, когда он их посылает к погибшим овцам дома Израилева, им еще не ясно, для них еще не очевидно, что он Сын Человеческий. И поэтому он говорит, вот вам откроется, вам станет ясно, что я Сын Человеческий.
100 вопросов атеиста.
Вы написали, что религия и оккультизм – это совершенно разные вещи. Я бы отметил, что в одном отношении они совпадают, они делают в принципе непроверяемые утверждения и требуют в них верить. Но это не так просто. В том-то и разница, понимаете? Любой оккультный целитель, любой оккультный человек, который обещает вам поставить заговор на удачу в делах, там, не знаю, на коленях приползет к вам любимый, ну вот все эти оккультные услуги, которые люди продают, они предполагают четкую связь между вашими деньгами и результатом. То есть как раз оккультизм делает притязание проверяемого характера. Отлично проверяемого. Проверяемого очень четко, потому что иначе они не могли бы брать с вас деньги. Просто это люди обещают, что будет конкретный, наблюдаемый, проверяемый эффект. Какой-нибудь оккультный целитель, который обещает там, вылечить вас от всех болезней, он обещает, что ваша болезнь будет вылечена. И по этому поводу он с вас тянет деньги. Или он обещает, что ваши дела там пойдут лучше. По этому поводу тянет деньги. Если... Понимаете, вот особенность заявлений такого вот оккультно-магического характера, они в принципе проверяемы. И поэтому их проверяют. То есть, в принципе, там призывают этих несчастных, значит, обманщиков и говорят, ну хорошо, вот покажите нам свои экстрасенсорные способности в ситуации, когда вы не можете подглядывать, когда у вас нет заранее полученной информации. Ну, недавно вот шел этот фильм «Идущие к черту», с разоблачением, значит, всей этой черной магии, и там давали людям, этим оккультистам и известным экстрасенсам, которые там видят все насквозь, им давали там фотографии с просьбой отличить живых от умерших, они даже этого не смогли, поскольку у них нет заранее полученной информации, они могут фокусничать. Вот. Поэтому притязания там экстрасенсов, они отлично проверяемы. И человек претендует, что он может читать завязанными глазами, ну, отлично там, завяжем ему глаза, пусть читаю. Или просто там свет выключим в комнате, пусть читает. Это проверяемо. Утверждение веры христианской, не знаю там за другие религии, утверждение христианской веры, они обоснованы, но мы их пока не можем проверить. То есть есть разница между обоснованностью и проверяемостью. Допустим, я говорю, к примеру, вы ищете работника. И я говорю, вот вы знаете, там Петр Иванович, вот он с нами работал 10 лет, сейчас у нас контора закрывается, но Петр Иванович с нами проработал 10 лет, показал себя очень честным, усердным, хорошим работником, я вам его горячо рекомендую. Если вы меня хорошо знаете и мне доверяете, принять на работу Петра Ивановича будет обоснованным решением, но не будет проверяемым. Вы сможете убедиться в том, что он хороший работник, только после того, как вы его приняли. Но не раньше. То есть вы не можете его там задним числом до этого проверить. Решение обратиться в христианство, оно является обоснованным, но мы не можем там некоторые вещи проверить, скажем. Я не могу проверить, что будет воскресение мертвых. Я не могу проверить, что существуют ангелы. И поэтому религия лежит в принципиально другой сфере, чем оккультизм. Оккультизм, он ближе, понимаете, он ближе к науке. Ну, понятно, что к псевдонауке. И оккультисты охотно приспосабливаются, охотно мимикрируют под науку, охотно выдают все свои фокусы за науку. Потому что там такая же механическая связь. Ты предпринял определенные меры, ты получил определенный результат. Вот как технология работает, вот оккультизм, он предполагает такую же технологию. Ты там на это совершил какие-то манипуляции, и там бах, накажу разлучницу, на коленях приползет к вам любимый. Или там успех в делах, там, или излечение от всех болезней. И это проверяемые вещи, причем проверяемые здесь уже, сейчас. Их можно проверить, убедиться, что это неправда. Вера не делает таких утверждений. Она, конечно, работает, она приносит видимые плоды. Я знал людей, которые были алкоголики, помирали под забором. И когда они помирали под забором, и они поняли, что они вот сейчас умрут, они возопили к Богу, и Бог их спас. И сейчас они живы, здоровы и не пьют. Ходят в церковь, молятся Богу. Это достигнутый результат. Но в отличие от оккультизма, христианская вера имеет дело со свободными личностями. Бог свободен, и человек свободен. И поэтому невозможно гарантировать какой-то результат. Результат будет, когда человек покается, обратится к Богу. А это уже вопрос его свободы. И мы не можем гарантировать, что человек раскается и приползет на коленях, потому что это его свободный выбор. И это не может быть проделано какими-либо магическими манипуляциями. То есть, понимаете, еще вот есть у, по-моему, неверующий вот Фрезер «Золотая ветвь». И у него там есть книжка про... Книжка «Золотая ветвь», она там про разные обычаи и суеверия. И он там очень хорошо описывает разницу между религией и магией, и оккультизмом, тем, что религиозный человек о чем-то просит божество, он с ним почтительно беседует, о чем-то, как, с какими-то просьбами обращается, зная, что эту просьбу можно принять или отвергнуть. А маг, он претендует на то, что он манипулирует сверхъестественным. И что он может вам поэтому принести результат, что вот вы ему дадите денег, он вам, значит, обеспечит, карму прочистит, после чего все у вас пойдет намного лучше, чем до этого. Так, где был Иисус после крещения, в пустыне или на свадьбе? Сначала он был в пустыне, и потом он вернулся уже к людям, и первое чудо, которое он совершил на свадьбе. Надо, конечно, понимать, что Евангелие, оно написано несколько иначе, чем книги в жанре «Жизнь замечательных людей», поскольку там нет такого последовательного разворачивания событий, что вот учился в такой-то школе, окончил в таком-то году, поступил в такой-то вуз или пошел работать на такой-то завод там и так далее, и так далее. Нет. А Евангелие выхватывает из всей жизни Иисуса наиболее важные события с точки зрения проповеди Иисуса Христа как воскресшего Сына Божия. Пришел еще вопрос. Если утверждения религии не имеют объективного подтверждения, почему мы должны в них верить? Хороший очень вопрос. Почему мы вообще верим во что бы то ни было? Почему мы считаем что-то истинным? это вопрос эпистемологии, такой, значит, области философии. Некоторые вещи являются обоснованными, некоторые верования являются обоснованными, хотя мы не можем их продемонстрировать. Ну, смотрите, вот ученые верят в то, что был большой взрыв. Мы, естественно, при этом эпохальном событии не присутствовали. Никто из ученых не присутствовал при этом событии и не мог присутствовать. И событие невоспроизводимо, оно уникально, оно произошло раз в истории мироздания. Тем не менее, есть согласие между космологами, что большой взрыв имел место. Откуда мы это знаем? Мы это знаем по ряду косвенных свидетельств, которые нам указывают на большой взрыв. Мы видим, что на это указывает там, теория относительности, интерпретация уравнений, красное смещение, реликтовое излучение. То есть накопилось достаточно данных, чтобы понять, что Вселенная расширяется, и она когда-то начала расширяться. Помнится еще, вот, когда эту теорию большого взрыва, ее выдвинули Фридман и Леметр. Леметр, он был католический священник, бельгийский католический священник. И сначала эта теория была принята в штыки, потому что она указывала на начало Вселенной и ставила вопрос о том, что кто был до начала Вселенной, почему Вселенная возникла, если она возникла во времени. Но в конце концов ученым пришлось смириться с тем, что Вселенная имела начало во времени, потому что на это указывает ряд косвенных фактов, которые очень трудно интерпретировать как-то иначе. Ну или ученые верят в теорию эволюции. Никто макроэволюции не видел, никто никогда не видел, как один вид переходит в другой. Тем не, это нельзя показать. Вот когда противники эволюции говорят, а что же вот нельзя показать эту вашу эволюцию, чтобы мы ее, значит, посмотрели. Ну, действительно, нельзя ее показать. Но в нее верят на основании того, что она является лучшей интерпретацией имеющихся данных. Вот у нас есть данные о мире, которые указывают нам на реальность Творца. Это данные нашего опыта, которые не сводятся, конечно, к научным данным. Это, например, наш непосредственный нравственный опыт. У нас есть переживание добра и зла. Люди постоянно хвалят или порицают друг друга. Даже атеисты это постоянно делают. Там, читаешь какую-нибудь атеистическую публицистику, она очень полна гнева и негодования. Там они, тот же там какой-нибудь Ричард Докинс, он очень ругается на религиозных людей по разным поводам. И не только Докинс, вообще атеисты довольно производят сердитое впечатление, ну, такие активные пишущие, производят довольно сердитое впечатление людей, у которых есть очень четкие и строгие представления о морали, которые гневно порицают верующих людей за неправильное с их точки зрения поведение. Но когда мы кого-то порицаем, кому-то что-то ставим в вину, мы исходим из целых двух, наверное, даже важных допущений. Во-первых, существует нравственный закон, и человек обязан его придерживаться. То есть не просто вот его поведение лично мне не нравится. Знаете, у Высоцкого была песенка там «Сэм Брук обошел меня на круг, а вчера все вокруг говорили «Сэм друг», «Сэм наш гвинейский друг». И он, значит, там сердится: «Хорош друг, обошел меня на круг». Но понятно, что то, что вот Сэм Брук обошел его на круг, это не является нравственным преступлением. Это является большим огорчением для лирического героя Высоцкого, но преступлением это не является ни в малейшей степени. И когда мы кого-то обвиняем именно, когда мы кому-то имеем именно нравственные претензии, мы исходим из того, не из того, что этот человек нам чем-то неудобен. Может быть, он нам удобен как раз. Мы исходим из того, что существует какой-то нравственный закон, который он обязан соблюдать и не соблюдает. А это указывает на какой-то источник универсального нравственного закона. Кто-то, кто этот закон установил. И это именно кто-то, это личность, потому что нравственные предпочтения бывают только у личности. И наш нравственный опыт указывает на то, что существует нравственный судья, нравственный законодатель и судья, тот, кто налагает на нас нравственные обязательства, и которым мы обязаны следовать. есть указания из природного мира. Так называемый феномен тонкой настройки. Вот ученые обнаружили, и это факт, это не является предметом веры, обнаружили, что Вселенная тонко настроена таким образом, чтобы она поддерживала жизнь. Законы природы, они описываются уравнениями, и в этих уравнениях есть определенные константы, то есть числовые величины, которые просто находятся из эксперимента. Мы не знаем, почему они именно такие. И вот эти величины, они подобраны точно таким образом, чтобы поддерживать жизнь, если бы они были чуть-чуть другими, жизнь во Вселенной не могла бы существовать. Вот этот феномен тонкой настройки, он, собственно, никем не отрицается, ему пытаются найти какие-то другие объяснения, но вот он есть. И он указывает на того, кто тонко настроил эту Вселенную. Тот же Большой Взрыв, мы знаем, что Вселенная начала существовать во времени. Но это значит, что у Вселенной должна быть какая-то причина. То, что начало существовать во времени, имеет причину. Не бывает беспричинных событий. Возникновение Вселенной — все-таки событие, у которого должна быть причина. И эта причина должна находиться вне пространства и времени, поскольку пространство и время — это уже Вселенная. Эта причина должна быть нематериальной, поскольку материя существует только во Вселенной. И эта причина должна однажды принять решение о творении Вселенной, то есть обладать свободной волей. Мы можем продолжать, но вот так или иначе уже во Вселенной у нас есть достаточно указаний на то, что Бог реален. Да, и я должен отметить, наш опыт свободной воли указывает на то, что материализм неверен. Опять-таки, свободная воля, нашу веру в свободную волю мы демонстрируем всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем. Мы не хвалим и не порицаем природные процессы. Ураган может причинить огромные бедствия, погубить множество людей, но мы не устраиваем над ним Нюрнбергского процесса. Мы не предъявляем ему моральных претензий. Мы предъявляем моральные претензии только людям. Поскольку мы верим, и мы все в это верим, в том числе атеисты, что люди обладают свободной волей. Я напомню, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, и также вы можете присылать нам сообщения на Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. Вы также можете присылать сообщения на Teos FM, и там вы можете нас и слушать, и можно оттуда же задавать вопросы с большим удобством.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Постоянно приходят сообщения о тех или иных скандалах и безобразиях с участием священников. Если вера меняет людей, почему она не поменяла их? По той очевидной причине, что вера меняет человека с его согласия. Вера не может менять человека без его личного на то согласия. И то, что человек является членом церкви, даже занимает в ней какое-то положение служителя, не гарантирует того, что он верующий, не гарантирует того, что у него есть какие-то отношения с Богом. Но относительно скандалов я бы сказал еще одну вещь. Понимаете, есть фильтр восприятия у любого человека, есть фильтр восприятия, есть то, что психологи называют confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения, как называется по-русски, немножко длинно. Человек склонен фильтровать информацию, которая ему приходит. Ну, не любит человек, скажем, тархистанцев. Вот он считает, что тархистанцы — это грязные дикари, гады, воры, разбойники, злодеи. Надо бы их вообще всех выгнать в этот ихний Тархистан, чтобы их не видно было тут вообще. И, естественно, он будет подхватывать, и ему это будет бросаться в глаза, все сообщения о каких-нибудь преступлениях и безобразиях, совершенных тархистанцами. А любую позитивную информацию о тархистанцах он будет блокировать, он будет ее в упор не видеть. он там прочитает о том, что туркестанец совершил подвиг, там, спас детей из пожара, там, вообще герой молодец. И он это пропустит мимо ушей. А он прочитает о том, что там туркестанец угнал велосипед, и он это тут же себе там запишет в блокнотик и скажет, вот, вот они, туркестанцы какие. Это фильтр, когда человек какой-то группе настроен враждебно, он будет тщательно отслеживать все негативные сообщения об этой группе и игнорировать позитивные. Это любая группа так устроена, там, знаете, когда речь идет о национальной враждебности, о враждебности какой-то политической группе, там, все они негодяи. И когда человек принципиально враждебен по отношению к церкви, он будет фильтровать информацию, и эта информация будет, естественно, фильтроваться, будут отбираться негативные случаи. И есть еще второй фильтр, который, собственно, в том, как работают медиа. Медиа не сообщат нам о священниках или церковнослужителях, которые добросовестно исполняют свой долг. Вот священник устроил детский дом, заботится о сиротах. Никто об этом не напишет. Священник вытаскивает пьяниц с того света. Никто об этом не напишет. Священник ходит в больницу, помогает больным. Никто об этом не напишет. Ходит в тюрьму, помогает злодеям встать на путь исправления. Никто об этом не напишет. Священник напился пьян и попал в автомобильную аварию. Об этом будет во всех новостях. Ну так, медиа, потому что интересуется скандалом, и медиа не интересуется чем-то позитивным. Ну так, понимаете, ну вот это как в новостях Яндекса в первых строчках там была история про то, как некая там дама по прозвищу Рыбка, у нее там были какие-то приключения с Дерипаской. Вот, вот все это шло в первых строках новостей как самые главные события, которые произошли в стране. Потому что медиа так устроены, что они подхватывают скандал, они подхватывают что-то, что, по их мнению, будет интересно публике, на что публика будет кликать. И из-за этого возникает очень сильное искажение как общественной жизни вообще, так и жизни церкви в особенности. Я в церкви пребываю сколько? Вот с 92-го года, 27 лет уже, и, знаете, я не видел каких-то пьяных священников, я не видел каких-то бессовестно роскошествующих священников, я не видел развратных священников, я не знаю, может, они есть. Может, они есть, в Русской Православной Церкви десятки тысяч священников, я за всех не проучусь. Но вот мой опыт пребывания в церкви научил меня относиться к священникам с большим очень почтением, поскольку это добросовестные, преданные своему делу люди. А если там по интернету, ну, по интернету, понимаете, если мне, допустим, не нравятся велосипедисты, вот чем-то меня велосипедисты достали, мне вот, не знаю, велосипедист на ногу наехал и там и уехал. И я очень зол на велосипедистов. И я захожу там в криминальную хронику и набираю там «велосипедист», и мне вываливаются все криминальные случаи с велосипедистами. Велосипедист вырвал сумочки и уехал. Банда на велосипедах ограбила банк. Там Гитлер во время Первой мировой войны служил курьером и ездил на велосипеде. Вот велосипедисты какие гады. И, конечно, я буду там выкладывать и говорить, вот, вы посмотрите, какие велосипедисты, кровавые негодяи. Естественно, со стороны это будет выглядеть как полная ерунда. Но такую подборку фактов, их составить, конечно, можно. И для человека, который очень хочет в этом убедиться, они, конечно, будут убедительными. Ну, или врачи там тоже. Можно накопать каких-то плохих случаев с врачами, когда врачи либо совершили ошибку, либо просто проявили вопиющую недобросовестность. И вот если эти случаи все выцепить и собрать там в один список, там, досье преступлений медицины, то да, там вот есть это такая, такой культ дианетика. Они страшно не любят психиатрию. Они вот психиатров считают за извергов рода человеческого. И они проводят даже какие-то, по-моему, выставки, что ли, чтобы показать, какие психиатры гады. И да, они там предъявляют реальные факты. Потому что, да, можно накопать факты, что было плохое обращение с душевнобольными людьми, и что методы лечения были абсолютно идиотские какое-то время назад. И это правда будет. Но это будет правда, очень тщательно отфильтрованная и специально подогнанная для того, чтобы внушить человеку в целом ложное впечатление. Потому что это же неправда будет. Психиатры — это врачи, которые реально помогают людям, которые реально облегчают человеческие страдания, которые реально помогают людям более-менее нормально жить и работать. И огромная им за это благодарность. А то, что бывали и остаются случаи там, злоупотребления властью врача, это, да, это бывает. Но это не дискредитирует, это не отрицает медицину как таковую или там, психиатрию как таковую.
100 вопросов атеиста.
Пришло еще одно сообщение. Так, то есть религия отличается тем, что она такая хитрая и не делает утверждений, которые было бы легко опровергнуть. А как же утверждение насчет 6 дней творения 6000 лет назад? Ну, мы не делаем такого утверждения, понимаете? Есть разные истолкования Библии, и для людей, внешних по отношению к христианской вере, иногда это открытие, что у нас тут не КПСС, и существуют различные толкования Библии. Существует догматика. То есть догмат — это вероучительное положение, которое должны разделять все члены церкви. Если ты не разделяешь догматов, то ты уже, извини, ты уже кто-то другой, ты уже не христианин. Догматика, она в целом совпадает, надо сказать, у всех христиан. И догмат нашей веры — это догмат творения, что все в мире сотворено и поддерживается в бытии Богом. При этом, как именно Бог сотворил небо и землю, и как давно, и какой был технологический процесс, могут быть серьезные расхождения. Есть люди среди христиан, которые полагают, что творение — это процесс, который прошел, занял буквально календарную неделю, и они пытаются из Библии сделать выводы относительно возраста Земли и полагают там несколько тысяч лет. И это возможное толкование Библии, но большинство христиан его не разделяют. Ну, я его не разделяю. В частности, я полагаю, что Вселенной порядка 13,7 миллиардов лет, и что это никак не уводит нас от веры в творение, потому что 13,7 миллиардов лет назад — это долго, но это ограниченный срок времени. Мы неизбежно сталкиваемся с вопросом, а что было до этого? А какова причина возникновения Вселенной? 6 тысяч лет назад, 13,7 миллиардов лет назад Вселенная возникла какое-то время назад, и это неизбежно ставит нас перед вопросом причины ее возникновения. Вот точно так же повествование о 6 днях творения, оно не предназначено, на мой взгляд, и на взгляд большинства христиан вообще, для того, чтобы его толковали буквально. Знаете, Библия — это вообще не инструкция по сборке этажерки Икея. Библия — это очень глубокий символический и поэтический текст. Что касается того, что религия выбирает себе догматы, которые нельзя вот эмпирически опровергнуть, понимаете, в чем дело? Религия свидетельствует нам о духовной реальности. Эмпирически можем опровергать или доказывать утверждения, относящиеся к реальности материальной. То есть эмпиризм — это часть научного метода. Вот научным методом мы можем исследовать материю. Можем это делать с большим успехом. И ошибка очень часто атеистов в том, что они отождествляют научное знание со знанием вообще. Научное знание — это часть человеческого знания. Но это не все человеческое знание. У нас есть, например, знание философии. У нас есть знание этики. И оно не является научным, но оно, тем не менее, является знанием, и оно, тем не менее, является истинным знанием. Мы, например, обладаем нравственным знанием. Мы знаем, что невинных людей убивать нельзя. Нам это известно. Мы не можем этого отрицать. Если кто-то совершит убийство, а потом его возьмут под белые руки, он скажет, а я не знал, а что? Я не знал, что невинных людей убивать нельзя. Ему никто никогда не поверит. Мы все это знаем. Мы знаем некоторые вещи касательно философии. Например, мы знаем, что любое событие имеет причину. Мы из этого постоянно исходим. И так далее. Есть знания, которые являются знанием, но не являются научным знанием. Пришел еще один вопрос. Научная картина мира постоянно меняется, совершенствуется. У нее есть множество подтверждений. А что с религиозной картиной мира и каковы ее подтверждения? Спрашивает Алексей. Вы знаете, Алексей, во-первых, религиозные и научные картины мира, они друг друга не исключают. Религиозная картина мира, она просто больше. Научная картина мира говорит, что существует материальный мир, что в этом материальном мире события развиваются по определенным регулярностям, по определенным законам, которые мы можем установить. Что эти законы можно описать на языке математики. Религиозная картина мира со всем этим согласна. Христиане верят, что существует материя, что Бог упорядочил ее определенным образом, что материя познаваема для человеческого разума. Мы во все это верим. Но наш мир больше. Мы верим, что реальность не сводится к материи. Мы верим, что кроме материальной реальности существует еще Дух, Бог, ангелы, души святых. И у нас есть основания в это верить. И это основание мы переживаем прямо сейчас. У нас есть свободная воля. Свободная воля, которая уже выламывается за рамки материализма. Как только мы признаем реальность свободной воли, мы уже признаем, что есть что-то, что не сводится к чисто материальной причинности.
100 вопросов атеиста.
Не кажется ли вам, что мы движемся к клерикальной диктатуре? Повсюду храмы, наказания за оскорбление чувств верующих скоро будут преследовать за преподавание теории эволюции. Вы знаете, нет, мне так не кажется. И последняя диктатура, которую мы в нашей стране пережили, она была атеистической. Я ее немножечко даже застал. Понимаете, когда мне рассказывают про клерикальную диктатуру, ну, мне как-то с этой страшилки даже несколько смешно, потому что диктатуры, страшные диктатуры 20 века, они были установлены светскими режимами, или, как в нашем случае, вот именно у нас в России, диктатура была установлена режимом воинственно-атеистичным.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Не кажется ли вам, что люди верят в Бога, потому что им лень думать своей головой, они просто полагаются на традицию, пришедшую из глубины веков, вместо того, чтобы поставить ее под вопрос? Ну, смотрите, я родился и вырос в Советском Союзе. Никаким религиозным традициям не имел никакого отношения. И какие там могли быть религиозные традиции? В городе не было ни одной церкви. Вообще. Это был город, построенный в советские годы, то есть там был поселок Ваенга, и в 56-м, что ли, году, или 59-м он был признан городом уже, Североморском. Чисто советский город, там военный гарнизон, база флота, абсолютно советское место, никакого присутствия религии вообще. И по всем каналам постоянно говорят, что религия — это, во-первых, глупость, во-вторых, религия там, — это орудие эксплуататоров. В общем, вырос я в этом светлом атеистическом царстве, когда мне говорят, что вот там я следую традиции, пришедшие из глубины веков. Я воспитан в атеистической традиции. Я обратился взрослым уже человеком, к Богу. Поэтому обращение к Богу вот в наших условиях, не знаю, может, в других странах по-другому, но в наших условиях это сознательный выбор. Это именно результат того, что я думал, того, что я читал книги. И это результат того, к чему я пришел в результате размышлений. и того, в чем я укрепляюсь именно в результате размышлений. То есть, на самом деле это очень смешной такой атеистический штамп, что по умолчанию все люди ходят в церковь, а потом и начинают думать головой, думая, что это там такое впаривают, и становятся атеистами. Но это, понимаете, в чем парадокс? Это у нас говорит молодое поколение атеистов, которое не застало СССР. Потому что, ну да, в Америке, может быть, это так. В Америке, может быть, особенно там в маленьком каком-нибудь городке, там вырос юноша, все ходят в церковь поголовно, все, по крайней мере, формально христиане, потом, значит, поехал в город, ему рассказали про эволюцию. Он тут понял, что все неправда. У нас обратная ситуация. По умолчанию все атеисты, по умолчанию все безбожники. И потом мы уже в результате какого-то поиска, в результате какого-то поиска истины, мы приходим к вере в то, что Бог реален.
100 вопросов атеиста.
Достоевский рассказывает о своем опыте переживания единства со всем сущим, мистического озарения, рая и тому подобного, но ему хватает честности признать, что это симптомы эпилепсии, которой он страдал. Не является ли мистический опыт вообще психопатологическим? Не является ли это намного более простым объяснением, чем вводить Бога, ангелов и множество других сущностей? Нет. Понимаете, в чем ошибка довода от психопатологии? Но вот есть человек, который страдает паранойей, и ему кажется, что за ним следят враги, за ним следит вражеская разведка. Значит ли это, что разведки не существует? Знаете, есть известная шутка. Если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следит КГБ. Наличие, скажем, бреда, ну, там человек, допустим, в бреду считает, что сделал научное открытие. Ходит, повесил себе картонную медаль, ходит, верит, что он великий ученый. Доказывает ли это, что не бывает ученых, что все ученые на самом деле просто бредят? Ну, очевидно, нет. Очевидно, нет. Бывают настоящие ученые, бывают душевно больные люди, которые считают, что они ученые. Бывают настоящие контрразведчики, бывают душевно больные люди, которые считают, что за ними гонится иностранная разведка. Бывают люди, которые попали в такие обстоятельства, что их действительно преследуют преступники. Бывают больные люди, которые считают, что за ними, что их преследуют злодеи, хотя это не так на самом деле. И точно так же, да, бывает ложный мистический опыт, бывает людям кажется, что там, они общаются с потусторонним миром, хотя на самом деле они просто страдают душевной болезнью. Бывает подлинный опыт общения с духовным миром. Точно так же, как вот с реальным миром у человека может быть какой-то бред и фантазии, когда ему там кажется, что за ним гонится КГБ, а за ним никто не гонится. Точно так же, да, бывает ложный духовный опыт. Но бывают и подлинные ситуации, когда, да, человек имеет дело с реальной, там, с реальными спецслужбами, и бывает ситуация, когда человек имеет дело с реальным совершенно духовным опытом. Но я боюсь, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже прощаться. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».